сегодня общение с молодежью. И вот здесь молодежь у нас 60-х годов есть, я вижу, немало. 70-х и 80-х, и молодежь 90-х годов. Ну и прочитаем ко всем как раз о трех периодах из 20 главы Евангелия Матфея, с 1 стиха. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работника виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышед около шестого часа и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату. Начал с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома. И говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя, не за динар ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Почему хозяин виноградника нанимал работников через каждые три часа? Почему не сразу пригласил, чтобы сделали виноградники дело его? Что не нашел работников? Нет, они были. Ну вот он подошел к одним и договорился с ними по динарию. И видно здесь, что это они установили цену. И они знали цену своим способностям, своим рукам. И это была высшая цена, которую мог получить хороший работник. Динарий, они рады были пойти и работать у него. Но вот вышел около третьего часа и увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы, виноградник, что следовать будет, дам вам. Они пошли. Цены не устанавливается. Что следовать будет, то дам вам. Вышел еще, и вот последний час. Они не пришли в последний час. Они были здесь, и они говорят: нас никто не нанял. Они стояли здесь целый день и ждали. Они согласны за самую малую работать, плату, чтобы хоть что-то заработать, что-то иметь. «Идите, — говорит, — идите поработайте один час в моем винограднике. И то же, что следовать будет, заплачу». И они получили динарий. Самый убыточный час для любого предприятия – это последний час, когда уже все настроение домой, когда уже работает, во-первых, усталость. И первый час – это тогда, когда со свежими силами начинает работать, но еще до полдня, а потом уже все идет на спад. Во-первых, хочется обратить внимание на мудрость хозяина этого виноградника. Каждые три часа, вот первые три часа очень хорошо работали, в полную силу. Потом начинается спад, инерция уже. Уже не так работают, уже немножко тише, слабее, не спеша. И вот он вливает новые силы в работу. Но положение такое, что что следовать будет, то заплачу. Значит, как они должны работать? Ну, хотя бы на полплаты, чтобы заработать, на полдинария. Значит, как они? Они должны так отдать силы свои, такую способность показать, чтобы хозяин виноградника завтра их тоже пригласил. И вот что получается. Эти, кто работал, они уже немного усталость у них появилась, вливаются свежие силы. Эти начинают работать в полную силу и стараются работать очень хорошо. Скажите, что остается делать тем, кто 3 часа работал? Не отставать. Нельзя отставать. Ну, здесь у вас вот больше вы, это понятно, потому что идет, ну, как конкуренция, потому что завтра не пригласят. А динарий нигде не лежит на дороге, его надо заработать. И те, которые первые пришли в виноградник, еще и эти 3 часа работают в полную силу. 3 часа отработали. Хозяин виноградника еще идет и приглашает новых. Если бы он всех пригласил сразу же, это был бы спад. Поработали, уже силы не те. Тише, тише, тише. А последний час просто было бы томление. Так, может быть, делали вид бы, но все уже старались скорее получить плату и домой. Прошло еще 3 часа, и вливаются новые силы. Новые работники. И опять, что следовать будет, то заплачу. Все, ничего не говорится, что столько-то получите. Вы работаете, и по работе вашей будет вам плата. Как работали эти? Можно представить. Они хотели тоже принести домой плату для того, чтобы семья жила. И вот все силы отдавали. Но, друзья, когда кто-то работает и со свежими силами, то все равно рядом стоящий получает ободрение. И вот те, кто уже поработали, одни 3 часа, одни уже 6 часов, они тоже вынуждены не отставать. Опять же, потому что хозяин может и забыть, как они начинали работать. Хозяин смотрит сейчас, как кто работает. И они думают, вот их завтра пригласят нас. Нам нельзя отставать. Последний час. Вливается еще свежая струя. Наверное, этих работников не так много было. Вливается свежая струя, и мы можем представить, что делали эти, которые пришли в последний час. Отдали все силы свои. Но они вдохновили всех работников. Практически хозяин виноградника не потерял ни в чем, а только от того, что он так разумно распределил день, он только доход имел. Царство небесное подобно хозяину дома, который вот таким образом нанимал работник виноградник свой. Друзья, опытный виноградар, опытный хозяин, он не ошибается, когда кого-то приглашает на работу. Я думаю, он сразу понял, что вот эти люди смогут вынести зной всего дня. У них есть опыт, у них уже определенная закалка есть, и он видел, кто на что способен. Обязательно, он должен видеть это, если он хозяин виноградника. И поэтому он приглашал одних, других, третьих. Друзья, как это похоже на церковь. Кто-то вот здесь вот не случайно, вот мы собрались, я говорил, молодежь из 60-х годов, из 70-х, 80-х и 90-х. Кто-то начал труд, с юности нес его, и вот уже седина и старость. И как постепенно вливались новые силы. Вот сегодня молодежь, ну, отличается, вы отличаетесь, друзья, от молодежи прошлых лет. Ну, от молодежи, возьмем, 70-х лет, очень отличаетесь. Чем? Во-первых, знанием. Пророк Даниил говорит, умножится ведение. Сегодня уже дети отличаются и имеют такое знание, и в хороших вещах, и в очень плохих вещах. То, что, ну, я до сих пор еще некоторых вещей не знаю, не стараюсь потом, чтобы вникать в них, все, они уже знают. Дорогие друзья, я хочу взять особенно для молодежи сам принцип. Хорошо, когда мы входим в церковь для того, чтобы освежать юностью своей, работой своей, с пением, молитвой, стихотворением ли, когда или на музыкальных инструментах вносят свежесть. И те, кто уже устал, кто перенес всю тяжесть дня и зноя, и гонений, и притеснений, и усталости, потому что духовная работа, она забирает силы, тоже поднимаются руки у них. Мне пришлось недавно быть на одном собрании у вас. Вы знаете, как удивительно было. Было 3 проповеди, и после каждой проповеди участие. И вот после первой проповеди молодежь участвовала, после второй проповеди старички, старушки, стихотворение, пение старческими голосами, а потом смешано. И молодые, и пожилые. Очень хорошо, когда молодежь вносит свежесть. Свежая струя входит в церковь и освежает. И руки работников укрепляются, несмотря на свою старость, что-то еще делать. Хозяин виноградника наш Господь. Но еще одно хочется сказать, особенно вот для молодежи, что сегодня не достает? Терпеливо ждать. Нам кажется, что мы уже все умеем, на все способны. Способны и служителями быть, вести любое служение, что-то открывать, что-то куда-то ехать, что-то делать. Посмотрите, одни приглашают хозяин, ты работай, а ты жди, стой здесь. А как трудно ждать. У тебя будет свой час, когда тебя позовут, ты внесешь свежесть, ты очень нужен будешь в винограднике, но пока жди, набирайся опыта. Есть еще одно сравнение. Вы помните, как сказано о Христе? Он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Он не сразу стал деревом. А что такое росток? Его все могут топтать, и топтали, и он растет в корень. Вот это ожидание, это тогда, когда мы растем, укрепляемся. И так укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. И потом только, вот давайте посмотрим некоторые примеры из Священного Писания. Конечно, самое трудное это ждать. Чем большее служение нам поручат в церкви, друзья, вот особенно братья, тем больше приходится ждать. Больше приходится смиряться, и больше нужно расти вглубь, углубляться. Берем Иосифа. Из всей семьи ему пришлось более трудно. И Господь усмотрел ему большее служение. Вот мы уже рассуждали с молодежью на молодежном общении о некоторых примерах. Посмотрите, почему в раннем возрасте Господь показал Иосифу, кем он будет, что будет, какое положение он займет среди своего родства. Господь учил его ждать. Иосиф, ты увидел? Жди этого, не терпится. Наверное, он еле дождался до утра. Выходит сразу и братьям сон рассказывает. И что же? Возненавидели его, и отец побронил его. И я думаю, Господь не одобрил. Иосиф умеет ждать. И повел такими обстоятельствами, как долго ему пришлось ждать. Самое сложное, друзья, нетерпеливый работник, невоздержанный, который не умеет ожидать, он много причинит в деле, в служении вреда. Я не говорю, что он пользу не принесет. Но везде здесь, особенно в деле Божьем, должно все взвешено быть. Почему Господь учеников таких разных избрал? Петр должен быть, который должен двигать все. У него есть идеи, предложения. И Иаков должен быть, все взвешивать. Подожди, Петр, подожди. Надо взвесить, надо подумать. Иоанн должен быть, который смягчать все должен. И вот в целом Господь их воспитывал так. И сколько Иосифу пришлось ждать, и в каких обстоятельствах. Еще один экзамен. Главный виночерпий и главный хлебодар оказались в темнице. Иосиф укается, Господи, хватит уже. И он говорит ему, вспомни меня, когда тебе хорошо будет. и не вспомнил он. Главный виночерпи. Я думаю, Бог дал ему не вспомнить. Отнял у него эту память. Еще не пришло время. И вот в самый такой ответственный момент вдруг вспоминает виночерпи. Иосиф, пришло время тебе не только выйти из темницы, а начать совершать служение, как долго он его ждал. Но посмотрите, что происходит, что получается. Братья приходят. Не знаю, мне кажется, я бы не выдержал. Я бы обнял братьев своих. Открылся бы им. У него сжалось сердце. Он спрашивает осторожно. За отца уже узнал. Узнал, что меньший брат, и что отец жив, и брат его жил. Узнал все, что нужно. Все, на сегодня хватит. Умеет сдерживать свои чувства. Друзья, в семьях, вот многим молодым друзьям предстоит еще строить семьи. От чего проблемы? В церкви от чего проблемы? Не умеют сдерживать свои чувства. Скажет, а потом сам жалеют. Не вернешь уже слова этого. И вот Господь ведет, особенно молодых друзей, такими иногда обстоятельствами, учит, умей ждать. Твой час от тебя никуда не уйдет. Если говорить о служении, есть структура определенная, любого братства, поместной церкви. Друзья, нет, церковь не клуб, не организация, живой организм. А в живом организме что происходит? Я поставил, говорит Господь, одних апостолами, Он поставил, апостол Павел, апостолами, учителями, к совершению святых, Он ставит. И приходит время, когда Господь поставит, и никто не сможет воспрепятствовать. И поставить на свой час, на свое место поставит, там, где мы пользу принесем. Ждать. Еще одна встреча с братьями. Он увидел Вениамина, и вот тут Иосиф должен все выбежать навстречу и плакать. Он заплакал, но он ушел в комнату, там заплакал, умыл лицо свое, и выходит братьям, ему еще надо ждать. Он еще не знает, изменились ли братья, как они относятся друг к другу. И вот приходит, испытывает их, Вениамин должен рабом быть в доме фараона. И здесь выходит Иуда и говорит: я отцу своему сказал, что я буду, моя жизнь вместо него, пусть он идет домой, а я останусь рабом. Все, пришло время открываться. Иосиф закричал и открылся братьям своим. Как это вовремя? Они тоже должны пройти испытания, они тоже должны почувствовать. Мы наказываемся за вину брата нашего. И он ждал этого. И Господь тоже хотел, чтобы он не торопился, Иосиф, потому что братья должны осознать. И когда Симеона взяли, связали, братья это все сказали. И слышал это Иосиф, и Бог это слышал. Посмотрите, друзья, скажите, хорошо вот бы иметь Богу такого работника в своем винограднике, как Иосиф. Он сделал все, что хотел через Иосифа, но для этого провел его школой. Каждый из нас пройдет определенную школу. У сестер какая школа, потому что вот мы вчера немножко затрагивали служение семейными. Благоразумная жена устрояет дом. Дом без матери – это не дом. Многие братья говорят: не представляю, не станет жены. Один брат говорит: пропаду, наверное. Большое служение. А какое оно нелегкое. Какое трудное. И вот Господь в юности учит тоже. Умей ждать. Сегодня нетерпеливая молодежь. Подростки нетерпеливые. Уже хотят испытать, что такое чувство. Что такое там прикосновение. Что такое дружбы. Спешат. Не спеши. Растеряй их все. Чувства нужны для брачной семейной жизни. И я скажу, друзья, уже наблюдая за сверстниками, мы росли тоже с подростками, мне пришлось с подростками, с молодежью заниматься, большой круг друзей, видеть эту картину. Те, кто спешили, сегодня это не жизнь семейная, я бы не хотел никому. Нет чувств уже. Некоторые сохраняют свои чувства до конца, до последнего. Я вот был свидетелем двух таких вот, ну, разговоров стариков, старичков. Конечно, мне пришлось вот особенно наблюдать жизни моих родных наших, это вот тестя, родители моей жены. Как удивительно сохранили они взаимоотношения свежести. Шли в собрание, как влюбленные, а ему исполнилось в этом году 80 лет. Как они прощались, когда она умирала. Как он, я его не видел никогда, он сдержанный человек. Он плакал тогда, когда горе у кого-то, но что-то свое он, как он плакал. Как он держал ее руку и гладил ее руку. Она ему говорит: «Ваня, отпусти меня, я хочу домой». Как удалось сохранить это? Ну, история каждой семьи, она неповторима. У них особое было время, когда они обручились. Я уже несколько раз рассказывал, может, для кого-то это будет не первый раз слушать. Когда они обручились, его арестовали и приговорили к 10 годам лишения свободы. Это было военное время, он как офицер, врач. И когда он уверовал, то такое отношение тогда было. И она ему пишет письмо: «Я тебя буду ждать весь этот срок». И ждала 9,5 лет. За полгода до освобождения она пишет: «Я тебя освобождаю от слова, будь свободен, выходи, женись, я не могу тебя ждать». И мы не можем иметь, ну, вот, к браку идти, потому что ей дали за то, что она была в числе тех, кто тогда проповедовал, и он уверовал от этой проповеди, ей дали 25 лет. Он ей пишет: «Я тебя буду ждать». Начальник тюрьмы перехватил письмо, вызвал его и смеется. Да это же, говорит, безумие. А он говорит: «Это ваши сроки, а у Бога свои сроки». Она отсидела 5,5 лет, реабилитировали, и они поженились. Еще 5 сроков она его ждала. Я удивлялся всегда, какое терпение. Я не помню, и он на похоронах свидетельствовал: «Мы за всю жизнь ни разу не поссорились». Я не помню повышенного тона и голоса ее. На детей, на внуков не помню. Друзья, запомните, чем красивее жизнь, чем лучше жизнь. И еще одно, коснемся сейчас. Вот у братьев и у сестер, в семейной жизни, если Бог усматривает что-то вашим детям, особое благословение, Он будет вас томить ожиданием. Все прошли через это, и вы должны согласиться и терпеливо ждать. Вы знаете, почему сегодня мало способных людей? Ну, обратили внимание, как-то, даже вот возьмем среди молодежи, не знаю, как у вас, но трудно избрать руководителя молодежи. Проповедующих мало. Одна из причин, друзья, Бог не дает много сегодня способных людей. Почему? Вот возьмем мы Матерь Господа Иисуса Христа. Господь не ошибся. Бог не ошибся, что именно Мария стала матерью. Она ему не мешала совершать служение. Она умела ждать. И один раз только она сказала в Кане Галилейской. И он говорит: «Жена, ну что мне и тебе? Мы с тобой на Голгофу не пойдем. У тебя одно служение, у меня другое». Они были часто вместе, но больше ни одного вопроса. Один раз говорят: «Матерь там твоя ждет». А он говорит: «Вот сейчас, вот моя мать, вот мои сестры, вот братья». И она умела там за дверью ждать. Она Голгофе. Она не кидалась в руки воинов, не держала руки их и не говорила: «Что вы делаете с моим сыном?» Она умела в стороне ждать, стоять и плакать, пока он не умер. Она рано поутру пришла, она умела стать. Друзья, вот такой матерью, но для этого надо пройти школу. И из преданий мы видим, что у нее нелегкая была школа в детстве. Нелегкая была школа. Это сирота была. Уметь ждать.
как это тяжело. Своего часа. Уже та вышла замуж, уже та вышла замуж, уже у того машина есть, у того то есть. Да вот точно так вот здесь стоят и ждут. И что дождались? Динария своего дождались. Пришел этот динарий. Они вошли в виноградник свежими, никому не мешали, не отталкивали, не укоряли, цену не назначали. И им дан был динарий. Вот как вознаграждается ожидание. Терпеливый лучше завоевателя города. А сам Христос, разве ему не пришлось ждать? Не знаю, друзья, ведь он же осознавал, что он Сын Божий. Осознавал. А в 12 лет он не это ли сказал? И ждать своего часа. Ждать до 30 лет. Он сдерживал все, что было у него сказать, сделать. Нет, он, ну, есть такие вот картинки, предания, что он лепил из песочка в детстве птичек, и они взлетали. Нет, он ждал своего часа, пока он не вышел на служение через крещение. Анна, мать Самуила, нелегко было ей ждать. Финана смеется с нее, укоряет ее. И она умела ждать. Она ничего мужу не говорила, она Богу говорила. Друзья, хорошо, когда мы Богу говорим о своем желании проповедовать, быть служителем, быть матерью, быть отцом, быть мужем, быть женой. Это не стыдно говорить Богу. Нет, друзья. Одна сестра пришла, когда вот беседовали мы, и она такая очень откровенная, богобоязненная, что очень мне нравилось. Прямая была. И вот она говорит, ну уже все сверстники повыходили замуж, молодежь уже посмеивается. И она говорит мне, брат, ну говорит, ну разве я хочу, чтобы у меня быть матерью? Разве Бог не вложил материнство в женское сердце, естество? И говорит, другие уже имеют это утешение. Я, говорит, хотела бы быть матерью. Скажите, это что, позор, что я хочу? Нет. А материнство развивается, когда девочка еще куколку нянчит. Это уже ее материнство проявляется. Она говорит, что ведь становится матерью. Я могу тоже, говорит, чтобы у меня был ребенок. Ладно, мужа нет, не надо. Но я могу быть матерью. И вот мы говорили так. Жалко. Такую сестру потерять очень жалко. Очень доброе сердце. А ты скажи Господу. Ведь Он дал материнство. Ему и скажи, Господи, ты дал материнство, оно меня тревожит. Скажи ему. И вот приходит время, она сегодня мать троих деток. Хорошая мать. Умеет ждать, друзья. И Анна ждала. И что же, какой Самуил был великим. Это был очень тяжелый период в народе израильском. Как терпеливый был, умел обходить из города в город, не спешил, совершал свое служение. И мать вложила в него то, чем она жила. Потому что, когда мать вынашивает ребенка, она передает ему ту жизнь, то, чем она в переживании своего сказывается на ребенке. А она молилась много. Она научилась за это время молиться. За время ожидания, когда ни священнику не говорила, ни Елкане не говорила, ни Финане не говорила, сопернице своей Богу говорила. И вот этот молитвенный дух она передала сыну своему. И он сказал, я не допущу греха, чтобы перестать молиться. Сестры, каждого есть свое время. И братья, и Бог никогда не обойдет человека. У братьев бывают другие трудности и крайности. Спешит все иметь. А другой уже имеет. А я что? Стал женой и сказал несколько слов об особых благословениях, трудностях, познакомиться друг с другом. Я посмотрел некоторые братья, вот так оно как-то одинаково прошло в жизни многих семей. Брат один говорит, в моем возрасте уже другие, и построились, на заработки ездили, и то имели, транспорт имели, а с меня всегда посмеивались, что ты? И вот пришло время, говорит, Бог дал и жилье, и транспорт дал, семью дал, жизнь была посвящена на служение, всему свое время. И так вот иногда молодые братья так стараются все иметь в раннем возрасте, не на пользу это. Это дерево, крона большая, а корня нет. Не ценится все это. Все это приобретено потом, кровью, трудом, отцовским, родительским. Но вот когда оно приобретается постепенно, и как удивительно Бог устроил, что семья приходит, и Господь дает. Ребенок рождается, так даже в физиологию вложено. Может, мать думает, как я буду кормить? Только родился ребенок и кормит мать ребенка. Не раньше, а с рождением ребенка. Так всегда будет, друзья. Мне так эта притча по душе. Особенно, друзья, чтобы мы, вливаясь в любой труд, вот как вот эти вот, которые через 3 часа ходили, свежесть вносили. Не критиковали. Да что вы тут наделали? Вот за это время вы столько убрали или сделали? Сегодня можно слушать, да это гимны 60-х годов, да это взгляды 60-х, 50-х, 70-х годов. Я недавно услышал, да это 80-е годы, отрок, с таким уклоном в богословие говорил, это 80-е годы. Я говорю, а ты знаешь, что такое 80-е годы? А ты знаешь, что такое 70-е годы? Что это за гимны? Один из гимнов. Сижу один. Я думаю, полный, как будто я владеет волн, а буря все грязьми рвет, ладью мою волнами бьет. Это брат Павел Фролович, поэт и служитель, с Прокофьевска написал, когда он сидел в заключении, я помню, к нам в церковь тоже пришла фотография, малые дети у гроба матери. И ему спустя месяц после похорон только сообщили работники лагеря, что вашу жену похоронили. И он тогда в этот же день написал этот гимн, мелодию и слова. Вот что такое 80-е годы. А когда возвратился, пожил несколько месяцев и тоже умер. Или же «О тебе пою, Спаситель» — это 70-е годы. Это завещание, когда умирал брат. И мне пришлось быть у него на браку. И через год в этот же день на похоронах он не дождался после 10-летнего срока. Здоровье было подорвано. Молодой еще, тоже композитор, пресвитер и поэт. И не дождался малого времени рождения ребенка. И подозвал жену и говорит, я не знаю, кто родится у нас, сын или дочь. Я оставляю завещанием свою последнюю песню. И уже таким слабым голосом спел, «А тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей». Вот что такое 70-е годы. А что такое 20-е годы? Это вообще это, ну, что-то такое там дремучее. Да, это времена Одинцова, Доцко, а еще раньше Павлова, Рябошапки. Иисус, души Спаситель, дай прильнуть Твои груди. Среди волн мой будь Искупитель. Это последний гимн брата Доцко, когда уже Одинцова конвойные собаки закрыли насмерть. И перед своей смертью написал последнее желание. Вот эти годы. Друзья, когда мы входим в виноградник, нельзя критиковать отцов. Они зной пережили. Тяжелые годы. Внести свежесть. Правильно, всему свое время. Каждое время имеет свои особенности. И я хочу сказать, что и неплохо сегодня слышать проповеди молодых братьев, более начитанных, более имеющих, ну, знания. Я не скажу познания. Познание Библии дается не через словари и компьютеры. Я тоже вспоминаю в 80-м году в Средней Азии. Один брат попросил хоть говорит какой-нибудь словарь или толкование Библии или какой-то вот, ну, отдельной книги Библии, экзегетику, что-нибудь бы, говорит, достать. Брат говорит, есть у меня толкование. Есть замечательное толкование на всю Библию. Я, говорит, могу тебе. Он говорит, ну, я, говорит, готов купить за любые деньги. Недорого, говорит. И продается в магазине. Как, говорит, в магазине? Да, говорит. Пойдем купим. Зашли в галантерею. Что там можно купить? И он ему коврик купил. Вот, говорит, вот толкование на всю Библию. Он говорит, что же это за толкование? Когда будешь становиться на колени перед чтением Библии, подлазь под колени. И говорит, такие будешь толкования, откровения получать. Поэтому какой дух сотрудничества вот всех, кто входил в разное время. Это в винограднике был успех, дело с работа, радовало сердце хозяина и располагало его дать тебе тоже динарий. Друзья, сегодня, может быть, если Бог продлит нашу жизнь, завтра мы больше об этом поговорим. Мы сегодня не можем сказать, что молодежь, да вы со всеми такие, как мы были, или как отцы наши были. Нет, друзья. Для каждого времени у Бога есть благодать. И мы сознаем, что искушений вы переживаете больше, чем мы. Мы внешнюю сторону пережили, когда нас выгоняли с учебных заведений, не давали учиться, занижали оценки. Но такого внутреннего натиска у нас не было, как сегодня на молодежь. И поэтому я думаю, что кто войдет в виноградник в это время, Бог даст благодать столько, чтобы всех, вот эти все, кто сегодня седые, средних лет, вы всех можете освежить. Вот так сказано. Судя по времени, друзья, вы те, кто выходит, входит в виноградник на последний час работы. Вы входите в виноградник. В этот последний час, чтобы всех освежить. И хотелось бы, чтобы это так было. Когда мы берем примеры служения Давида, помазан был в раннем возрасте. А сколько пришло ждать? Друзья, всегда кто-то будет подталкивать вас. Сестер, ну что ты, да что ты засидела, что ты... Давида тоже подталкивали. Вот время, вот, пожалуйста, даже именем Господом пользовались. Вот день, о котором Господь говорил тебе, Он даст врага в руки твои, это в пещере. И что Давид сделал? Только край одежды отрезал. Не подниму руки на помазанника. Он умел ждать. Пришло время, Давид входит на царство. И посмотрите, какое его было царство. Раван ждать не может. Саул, Бог проводит каждого через ожидание. 7 дней тебе ждать. 7 дней подождал, осталось часы, минуты. Нет, что там для жертвы надо, сам принес, сделал. Зачем ты это сделал? И потерял царство. Друзья, в юности, когда кто-то, особенно не вмешивайтесь во все склоки, все, что было до вас, все, что даже между родителями было, я скажу, как интересно Господь исправляет положение некоторых семей. Были натяжки, бывает так вот, но не то, что враждуют. Не хотелось этого слова употреблять. Но не мирят. Я помню, у нас было такое событие. Он чуть сознание не потерял. Когда сын пришел и говорит, папа, буду жениться. Хорошо, сын, кто? И она из той семьи, с которой у него так годами у них было. Да, может Господь использует новое поколение, чтобы где-то смирить, примирить. И бывает так, бывает целый ряд, вот, к сожалению, в последнее время разделения проходят. Рамки, границы устанавливаются, я не говорю от мира, от братьев, сестер, по духу, по одной вере. Смотришь, границы нарушаются. Там дочь выходит замуж, там сын женится и стоит, и постепенно сближается. И Господь и так использует. И молодежь последнего времени, этого времени, друзья, перед вами стоит особая задача. Освежить всех, кто прошел весь зной, внести свежесть, чтобы нам встретить Христа с горящими светильниками. Вот эти догмы такие, когда приходское служение бывает в церкви, Вот как вот у местных многих, и вдруг вливается молодежь с ее молитвой, с ее пением чистыми голосами, с ее свидетельством живым, и все освежается сердца. Дай Бог, друзья, чтобы так было. Но без школы ожидания никто не пройдет. Вот, посмотрите нетерпение наше. Когда Господь встретил Савла на пути, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Сразу вопрос, что повелишь мне делать? Савл, твое образование, которое ты получил, даже религиозное, иудейское, даже знание Ветхого Завета, Библии, скажем так, это еще не значит, что ты готов, уже можешь делать. Нет, иди, и там будет сказано. И вот он ждет. Когда он получил исцеление, он вышел сразу же на проповедь. Он же апостол. Он к этому был призван. Ну и что? Покаяния были в Дамаске? Нет. Спустили его в корзине. Взбудоражил ты нам город, Савл, неплохо, но без тебя спокойнее будет. Пошел в Иерусалим. Там тоже история. Он умел аргументировать. И он знал Ветхий Завет. Приводил в полное молчание иудеев. Пришлось его брать Варнаву за руку и отправлять на родину. А там пророк не в честь. Там и попроповедуешь. Там тебя знают с детства. И вот там сидеть. Но зато он мог потом сказать, я от самого Господа принял то, что и вам передал. В этом смирении, в этом ожидании, сколько времени пройдет. И Варнава опять берет его и в Антиохию. И он там не первый, он бы сказал, братья, ну тут пресвитера, все-то так. Но я ведь апостол, он четвертый. А потом его посылают на первое миссионерское путешествие помощником Варнавы. И везде мы читаем, Варнава и Савл, Варнава и Савл. Приходит время, все. Савл и даже Павел уже и Варнава. Друзья, придет у каждого времени. Многие знают по кассетам, может быть, Евгения Кифровича Пушкова. И он рассказывал тоже о своем обращении, когда он закончил консерваторию. Все-таки это высшее музыкальное образование и вообще высшее образование. И он говорит, когда я принял крещение, а хор пел, и старичок-регент, ну, немножко слух уже у него притупился. То он не мог задать. А его даже хористом не допустили. 3 года на последней лавке был. Я говорю, ну, тут все кипит и спеть может. Поэт и композитор, и регент, и закончил консерваторию по этому курсу. Но, говорит, как они мне нужны были. Я помню, избрание у нас было на служение, и нас избрали с ним в один день, и опять его рукоположили только через несколько лет. Мне в 22 года избрали, а в 30 только рукоположили. То одно, то другое, то я переехал. И скажу, друзья, это хорошо. Сколько мне эти годы дали пользы? Сколько дали пользы? Друзья, Бог в свое время ведет тебя, и ты принесешь пользу винограднике. Вот эти, что на час введены, если бы их в первый час вести, не знаю, заработали бы, смогли они выдержать это или нет, Бог не ошибается, друзья. Но ту роль, что они выполнили в последний час, это была польза для всего виноградника и для всех работников. Но зато сколько надо было ждать, тяжело. Кажется, лучше бы работать. Но посмотрите, сколько Бог через них сделал, через работающих. 1 час. Иногда для 1 часа, друзья, для 1 подвига Бог готовит всю жизнь. Для этого мгновения, для этого момента. Иов, вот на этот час, чтобы встать и поклониться, и сказать, Господь дал, Господь и взял. Вот на эти дни томления и месяца томления и страдания вся его благочестивая жизнь шла. Все это было только подготовка для этого часа. А вы помните, Христос говорит, на этот час я и пришел. Вот его час на Голгофе. И мы скажем, он молчал, где он силы брал? Друзья, чтобы молчать перед Пилатом, Иисусу надо было молчать 30 лет и не заявлять о себе, что Он Сын Божий. 30 лет Он учился, а мы хотим как, друзья? Но зато какой-то подвиг. Сегодня все могут читать и умиляться, и плакать. Как совершал терпеливо Господь свое страдание. Но сколько Он к этому шел. Если Сын Божий прошел такую школу, то разве нам не идти этой школой? Иногда, друзья, как Саул кто-то теряет. Теряет за несколько минут. Я вот еще один пример приведу. У нас в оркестре особо было вот две солистки. Одна первым пела, и вторая вторым голосом. Одна сейчас жена пресвитера, а вторая жена алкоголика. И все почти музыканты вышли замуж, сестры. И она почему-то, ну, уже мне пришлось подростковым еще оркестром заниматься, кроме общего. И уже из подросткового оркестра музыканты стали выходить замуж. Я помню, когда собрание, когда было прощальный вечер, она уезжала, мы все плакали, это горько было. Мы росли душа в душу с молодежью. Тогда она сказала в церкви, чтобы ее отлучили, назвала причину, я выхожу замуж, устроилась проводником. Я его когда увидел, думаю, на кого же ты променял? Ни роста, ни вида, ни интеллекта. Одна сестра сказала так: сатана хорошего не даст. И вы знаете, ну еще трагедия даже не в этом еще была. Она уехала, а мы жили по соседству. Я захожу, плачет мама, гость у них, брат. Приехал делать ей предложение. Хороший брат, пресвитер сейчас. Он тогда уже был избран на служение. Не дождалась немного. Бог готовил ее быть женой пресвитера, томил ее. Она думала, что Бог забыл или унижает ее. Высота впереди была. Одного дня, да даже меньше, чем день, осталось ждать тебя. Куда же ты? Какой же ты шаг роковой делаешь? Не умеет ждать. Подвиг тех, кто работал один только час, и не случайно им динарий был. Потому что, друзья, работа и ожидание оцениваются одинаково. И вот они ждали целый день, один час работали, а другие целый день работали. И награда одна. Динары. У Бога сильно ценится ожидание и способность ждать. Сильно ценится. И молодежь проводит этим путем. Но свойственно сегодня молодежи быть нетерпеливыми. Спешат жить, спешат брать, спешат срывать плоды. А потом... Я несколько слов, хотя мы не согласовывали с братьями, я как-то даже не спросил, упустил. Хочу сказать, друзья, это проблема молодежи всех времен, а этого времени больше. Часто задают вопрос, а можно ли дружить юноше, девушке? Друзья, хочу сказать, дружить нужно. Надо быть дружелюбными. Но в Священном Писании ни одного примера нет. Ни одного. Есть пример удивительной дружбы Наимини с Руфью, хотя они были родственниками, Давида и Анафана. Но примеров нет между юношей и девушкой. И мы не можем это предложить и сказать, что это правильно. Нет. Одно хотел сказать, друзья, не расточайте свои чувства, потеряете для жизни они нужны семейные. Бог дал столько чувств, если взять сосуд, пятилитровый, до брака половину чувств раздадите другим, или даже тому, кому нужно, а в браке покрыть немощи не хватит чувств. И сегодня немало страдают тех, кто это сделал. Хотите дружить? Женитесь и дружите всю свою оставшуюся жизнь. Самой удивительной дружбой. Пожалуйста, такую дружбу только приветствует Священное Писание. Конечно, вопрос умения ждать, вот как вот здесь вот целый день стояли и ждали, способно ждать, это, собственно, сущность нашей веры. Хотя скажу, друзья, что тому, кому приходится ждать, приходится терпеть унижение. Ну вот представь себе, обошли раз тебя, обошли два тебя, обошли уже три раза тебя и не пригласили. Значит, что? Да нет, у него руки не так, у него то не так. А хозяин тебя усмотрел, чтобы ты час поработал и получил динарий. Он уже это увидел, уже в его планы есть, но ты же этого не знаешь. И думаешь, вот так вот, никому я не нужен, видно, я плохой работник. Друзья, мы очень ошибаемся, когда делаем выводы. Может, ты нужен только на один час, и в этот час делаешь больше, чем за всю свою жизнь. Жди. Вера, сущность нашего отношения с Богом, есть осуществление ожидаемого. И мы ожидаем нового неба и новой земли, где обитает правда. И каким должно быть святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Иисуса Христа? Мы ожидающее христианство. И первые христиане тоже. Последняя им задача, самая сложная ставится, ждите обещанного. Христос явился более 500 братьям, это всем было сказано, а сумели ждать только около 120. Значит, они и больше служения совершили. А те, кто не смог ждать, они не были включены в то большее служение. Ученики, сколько раз порывались они, а Господь говорит, не торопитесь, не торопитесь. Ну, уже время, друзья, много мы в общении, если будет еще желание и сил, чтобы нам продолжить, некоторые мысли продолжим. Есть некоторые вопросы еще, на которые порассуждаем. А сейчас, может быть, друзья, помолимся. Вы еще не знаете, друзья, и мы не знаем, мы только чувствуем это. И видим немного уже глазами, что вам, молодежь, может быть, придется еще жизнь отдавать за Христа. Здесь, в Германии, а нам там. Религиозный мир объединяется. Мы будем ненавидимы. Друзья, сатана сошел в сильной ярости. Его ярость изольется на детей Божьих. В Клопенбурге здесь были похороны. Неверующий умер. Сын верующих родителей. У него были большие стрессы, переживания. С семьей не ладилось. Он был водителем. И хотя говорят, что вот, когда внезапно остановилось его сердце, то в машине он сидел как раз, но еще не успел тронуть, не в пути это было, и Библия была у него открыта. Но это Бог знает, как успел он, не успел покаяться, не в этом суть. А суть в том, что хоронить одной в Тиране отказывается, чтобы там проводили служение. Родители верующие, они хотят, чтобы служение было. Вы, говорит, не участвуете в игумении. Мы приглашали вас, но вы, говорит, не пришли ни разу. И там отказ, и там отказ. И разрешили только возле могилки, все. И предупредили, еще будет не будете участвовать. Говорит, ну, естественно, наша реакция будет. А реакция будет через структуры власти, и религиозная власть, и религиозные гонения, они самые жестокие. И намечается где-то вот везде во всем мире, друзья, искренние дети Божьи, перед пришествием подвернуться еще испытанию. И вот всегда, друзья, в гонениях молодые стояли рядом со стариками и, может, даже впереди. У них больше силы. Юноши, вы сильны, Слово Божие пребывает на... У них еще больше энергии. Они способны делать шаг вот больше, больше рисковать, больше жертвовать. И мы не знаем, друзья, придет и ваш час. Благословенный час, когда на страдания ваши посмотрят, и многие вдохновятся, и укрепятся в вере, и продолжат труд свой в винограднике. Умейте только ждать, друзья. В чем нельзя ждать? Поспешим к совершенству. С спешить надо делать все доброе. В этом нельзя опаздывать. Нельзя опаздывать в покаянии. Кто из молодежи с этим вопросом медлит, тот может потерять не только очень многое, а все времени очень мало. И осталось еще некоторое время еще укрепиться, потому что вопрос идет не за седых людей, даже не за наш возраст, которым по 45 и 50 лет. На нас уже другими глазами смотрят. Но я помню, нам говорили тогда в молодости, речь идет о молодежи. И прежде всего молодежи придется испытать. И молодежи коснется гонения и даже смерти. Так было во все периоды гонения. Поэтому дай Бог вам, друзья, уметь ждать, терпеливо ждать, укрепляться. Вам сегодня, молодежи, нужно корни пускать, чтобы остаться сильными и верными Богу. Аминь. Помолимся.